Тимофей Васильевич Тургенев, воевода царицынский, сын боярский, читал грамотку от государя. И только головой качал в изумлении. Государь писал, что поход на Крым начался, и, стало быть, пойдут оттуда пленные христиане, а потому Тимофею надлежит построить для них приюты, а еще разобраться с бумагами, кое ему отдельно доставят. Будем Волгу с Доном каналом соединять, а удобнее всего это начинать из Царицына. Мужчина только головой покачал. Эван, как государь, размахнулся. А и то верно. Коли удастся пленных освободить, куда им идти-то? Ни кола, ни двора. На дорогах разбойничать? Нет, это дело нехорошее. А царь их к делу приставит. Опять же, канал между Волгой и Доном — это важно, это нужно. Это большие деньги принести может. Особливо, ежели Азов взять удастся. Но государь приказывает так, словно все сделано будет. А ему-то что судить? Глупостью Тимофей не отличался, скорее наоборот. Воевать он не любил, а вот в купеческих делах рассуждал споро. Канал — это работа, это деньги, это впоследствии много всего выгодного. Тем паче тут государь цельный пакет с бумагами приложил. Когда Тимофей в них разобрался, ему оставалось только головой покачать. Тут было проработано все. И длина, и устройство шлюзов, и постройка деревень вдоль канала. А еще на строительстве предусматривалось использование пленных. Тех не жалко, не свои же. Тимофей не знал, что Софья предусматривала на строительстве канала еще и использование динамита. А что, на строительстве Панамского канала можно, а тут нельзя? Да без подручных средств тут придется пахать и пахать, не разгибая спины, еще и не одно поколение. Нет уж, ежели все правильно просчитать. А вот это Софья как раз могла сделать. Профессия такая — строитель. Пусть она потом и ушла в бизнес, но вложенные в институте знания не забывала. Да и переселение в тело ребенка позволило многое вспомнить и обновить. Воеводе оставалось только качать головой. Но царь приказал. А значит, надо начинать строить жилье для тех, кто прибудет. Надо заготавливать продукты, надо прикупать одежду, надо... Да много всего надо. По счастью, царь-батюшка, дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни, прислал и денег, и даже расписал, что и сколько может стоить, что понадобится, в каких количествах. Слово, смета... Тимофей не знал, а Софья писала все очень примерно, Реального масштаба она пока себе не представляла. Но на первое время сойдет, а потом будем посмотреть. И ежели что... Вообще, строительство – отличная вещь. При условии неусыпного контроля за средствами и результатами оно позволяет поднять и сельское хозяйство, и промышленность, и торговлю. Дай только время, а время пока было. А чем они хуже, турок? Селим вон сколько лет назад хотел то же самое сделать. Просто силёнок не хватило. Ну так он и про динамит не знал. И вообще не на своей земле хозяйничал, а Софье и карты в руки. А точнее, ее брату, царевичу, любимому уже всей землей православной. Чем не пиар-акция? Француз Поль Мелье, марселец, смотрел на сидящего перед ним мужчину. Высокий, лет 40, глаза ясные, умные, волосы темные, одет, конечно, по-барварски. Но во имя Господа, где в этом кошмаре можно взять нормальную одежду? Кошмар именовался крепостью Азов, а Поль там оказался по воле случая. Родившись в Марселе, Поль с малолетства бредил кораблями. И когда ему исполнилось 10, так и устроился юнгой на галеру. Потом было много всего. И слезы, и трепки, и раны. Но к 30 годам мужчина стал боцманом. И видит Пресвятая Дева Мария хорошим боцманом. И ходил он на своей червоной розе по Средиземному морю. Не повезло. Турки, будь они прокляты, налетели аж 3 галерами, взяли на абордаж. И те, кто выжил, позавидовали мертвым. Следующий год Поль провел прикованным к веслу турецкой галеры. Отвратительная пища, тухлая вода, бич надсмотрщика. Ему хотелось умереть, но мужчина стискивал зубы. Самоубийство — грех. К тому же... Вдруг его освободят или выкупят. Бывало всякое. И его надежда сбылась. Поль плохо представлял себе, что произошло. Он был прикован на галере. Просто среди ночи что-то громыхнуло. Поднялось зарево на полнеба. и сгинула. А потом, ближе к утру, пришли русские. Всех расспросили, кто, откуда, чем занимался, переписали, расковали, перевязали раны, накормили и напоили, поселили в опустевшие дома по нескольку человек, чуть ли не десяткам. Но никто не протестовал. Буянить тоже никто не решался. Русские слыли дикарями, с которыми опасно связываться. Обидно ведь будет потерять жизнь на пороге свободы. Или ежели тебя медведям скормят, или в Сибирь отправят. А там такой холод, что вороны на лету падают. К тому же правила поведения им объяснили достаточно быстро. Сидеть и не дергаться. Тогда и жив останешься, и домой вернешься. Одним словом, недавние узники сидели тихо аж 2 дня. На третий к ним в дом пришли. Молодой человек в странной одежде поинтересовался, есть ли среди спасенных моряки и не желают ли господа поработать по специальности за хорошие деньги. Конечно, Поль тут же сделал стойку. В родном Марселе его ждала семья, и то, что отец попал на галеры, наверняка сильно ударило по бюджету. А дочкам нужно приданное. Мужчина выслушал Поля, кивнул и попросил его прийти к полудню на площадь. Там перед моряками и выступил боярин Рамадановский. Как понял Поль, это нечто вроде графа или герцога, только на Руси. Вот граф и разъяснил, что освобожденных, конечно, отправят домой, но будет это не сразу. Их надобно будет отправить вверх по Дону, затем по Волге до Риги. Одним словом, это долго и дорого. Конечно, они ж не звери, чтобы людям не помочь. Кто захочет, тех отправим. Но вот чтобы было проще и быстрее, не хотят ли, господа, помочь своим освободителям за хорошие деньги? В чем? Есть корабли. Гребцами обеспечим. Нужны люди, чтобы провести корабли вдоль побережья. Куда? Военная тайна. Опосля узнаете. Но это не так далеко. Сможете? Возьметесь? Хорошо, заплатим. Поможем на родину вернуться. А кто остаться пожелает, так и тут поможем. Долго Поль не раздумывал. И с подлыми язычниками поквитаться хотелось. И денег за это получить. Да и Азовское море — это не Средиземное. К тому ж пойдет эскадра в несколько десятков кораблей. Так что с пиратами разберемся. Это, конечно, не прямо сейчас. Для начала надобно Азов за собой удержать. Посмотреть, чем у турок война с ляхами кончится. Стены укрепить. Корабли сюда перегнать. Есть они. Просто быстро их сюда заполучить не выйдет. Опять же, команды сбить. Поль слушал со все возрастающим изумлением и понимал, в этом году он домой не попадет. Но это-то ладно, он и вовсе не чаял в живых остаться. А вот когда боярин сообщил, что сейчас ребята всех перепишут, кто пожелает остаться, жалование им платить будут. Да еще и часть жалования постараются передать на родину. Надобно только сказать, куда, кому и сколько. Тех, кто не захочет остаться, все равно отправлять домой будут. Вот с ними и передадут. Так что пусть господа сами решают. Вот тут изумление Поля достигло пика. Но... а что он терял? Остаться? Попробовать заработать у этих русских? Надо попробовать. И после выступления Поль, не раздумывая, направился к одному из специально установленных на площади столов, за которыми сидели молодые, лет по 15-16 мальчишки. Кстати, отлично говорящие по-латыни, по-английски, ну и по-французски тоже. Так что проблем с пониманием у Поля не возникло. А услышав о сумме жалования, он окончательно решился. Остаемся. Надо штуркам отплатить за все. Еще как. Тем более за хорошие деньги и с умными людьми. Равиль смотрел на реку. Молодой татарин был красив, умен, силен и уже имел под своим началом отряд в 20 воинов. Что ж удивительного, что его послали на разведку. Завтра-послезавтра к Днестру подойдет авангард султанского воинства, и надо было все проверить, тихо ли, спокойно, нет ли засады. То есть сейчас мужчинам надо было переправиться через Днестр, проехаться по польской земле и вернуться назад. Не хотелось. И так тишина стояла. Разве что вскрикивала время от времени какая-то ночная птица. Сейчас через реку вымокнуть. Потом еще там искать то, чего нету. Потом обратно опять вымокнуть. Не хотелось. Днестр здесь был, хоть и не сильно глубоким, пешему человеку по шею, но широким и достаточно коварным. Окатить водой могло только так. Переправляться. было необходимо. «Кто-то шевелится?» — подал голос один из воинов, вглядываясь в темноту. Мужчины пригляделись. Вшух! Несколько стрел с наконечниками, обмотанными горящей паклей, прорезали воздух одна за другой, и за ними полился настоящий смертельный дождь. Хороший лучник может выпустить до десятка стрел в минуту, а вот хороших доспехов у татар не было. Не так уж и много было бродов, через которые можно переправиться с войском именно на этом направлении, и устроить рядом с ними засады было несложно. Далеко не глупцом был пан Володыевский и понимал, что бить волка надобно, пока мест он бежит по лесу, а не тогда, когда он уже пытается сомкнуть зубы у тебя на горле. Посадить у каждого брода по десятку хороших лучников, приставить к ним по полусотни воинов для охраны и готовить действительно серьезные засады, полагаясь на донесения своих шпионов. А что еще оставалось делать? Конечно, первые татарские дозоры пропустили, но сегодня этого делать было никак нельзя. Оставались считанные часы до подхода турецкого авангарда. А сделать надо было еще очень много. Равиль полег первым. Поляки, как и все военные люди, сначала выбивали командующих. Кого-то понесли раненые и обожженные лошади, кто-то попал под стрелы. Да не так и много татар было. Для умелых лучников на хорошо подготовленной позиции на один зуб. Впрочем, скоро, совсем скоро, они должны будут сняться с места и уйти. Здесь начнется иная война. Второго августа султанское войско подошло к берегу Днестра. Теперь их сдерживал только Жванец. Захватить его, разбить Каменец-Подольский, а там идти полным ходом на Бучач и Львов. Казалось, никто и ничто не помешает этому плану. А нет, первый удар ждал турок именно здесь, тщательно подготовленный Володеевским, Собесским и Лянцкоронским. Переправа! Не то чтобы слишком узок был Днестр в этом месте, зато мелководен и не быстр, что позволяло людям легко переправить лошадей и самим на плотах переправиться без опасения. Сидя на горячем жеребце, взирал на светлую речку сын Мирзи фон Лу, Кара Мустафы Паши, Паша Мурат. Он желал лично наблюдать за переправой, видя, как неисчислимое войско переходит реку, и земля польская дрожит под его ногами. Кроме того, попросился он у отца сюда, чтобы показать свой ум и свои таланты. А то как же, он ведь тоже из семейства Кёпрюлю и тоже может стать великим визирем, а для этого надобно прославить себя делами и иметь поддержку янычар. Но начать придется здесь и сейчас, с татарами. Основные силы подойдут позднее. Все-таки 100 000 — громадное войско, и в походе оно растягивается на километры. Не знал Паша того, что за ним наблюдали, давно рассчитав, где будет он переходить. Ибо брод этот был, хотя и не единственным, но самым удобным из всех, что были в округе. А потом привезти сюда с десяток металлических пушек и пару десятков бронзовых, дешевых, обшитых кожей, которые легко было наклепать. Но также легко они приходили в негодность. Таких, что легко делались еще во время 30-летней войны. Замаскировать их в прибрежных кустах и поручить Казимиру Гумецкому, который ждал своего мига с нетерпением. Вот и сейчас мужчина смотрел на юного турка со злорадной усмешкой человека, знающего более, чем тот. И это оправдалось. Он ждал, пока в воду не вошло больше 100 человек, пока не начали грузить на плоты какое-то снаряжение. А вот потом... Их пушки были установлены так, чтобы накрывать и берег, и реку. А еще в реке густо были натыканы колья, небольшие, длиной всего лишь с локоть. И не сразу же у берега, а поглубже, там, где течение Днестра скрывало опасность от людей. Но этого хватит с лихвой. Они как раз успели войти почти до кольев. Почти. Вот туда. Еще чуть-чуть.
Достаточно. Еще немного, и ловушка будет обнаружена. Этого нельзя допустить. Казимир сам лично навел дуло пушки на всадника. перекрестился, благочестиво возведя глаза к небу, и кивнул пушкарям.
«Огонь!»
От похода этого ждали турки богатой добычи, светлокожих невольниц, огня, веселья и денег, взятых в захваченных городах. Но вот чего не ожидали они, это того, что с берега шарахнут по ним пушки картечью, скашивая, словно траву, животных, людей на плотах, сея панику и сумятицу. Пушкари стреляли, как заранее договорено. Сначала две пушки, через минуту следующие две и еще через минуту две. Так было время и охладить, и перезарядить. Хоть пушкари и с ног сбивались, да такая стрельба позволяла больше уничтожить супостатов. Паша Мурат, командующий переправой, остался жив. Разброс у пушек был весьма велик. Так что, как ни ругался Казимир, поминая каких-то чертей, турок остался невредим. А вот про остальных сказать этого было уже нельзя. Алым окрасились воды Днестра в этот день. Сминая и давя друг друга, бросились от берега татары. Те же, кто решил броситься вперед и задавить дерзких негодяев. Напоролись на колья, их добились следующими выстрелами. Благо, давно было оговорено, кто и по каким участкам стреляет. Даже пристрелялись разок, пока все чисто было. Татары вообще не отличались храбростью, и неизвестно, отчего они пострадали больше, от паники, распространившейся по рядам, или от пушек. А батарея вела свой огонь, пока мест не кончились снаряды, и было их много. Кто уцелел, бросились от берега, давя своих же, внося беспорядок и сея смятение в рядах турецкого войска. Не меньше тысячи людей полегло под огнем храбрецов. Но вот все реже стреляла батарея, все меньше слышался басовитый пушечный рокот. И опять осмелели османы. А пуще того, паша Мурат. Эти негодяи смеют противиться ему, руке наместника Аллаха на земле. «Да как они вообще смеют?» Ему бы подождать, пока подойдут пушки, пока... Но это ведь означало признаться в своей некомпетентности, попросить помощи. Нет, этого он не мог позволить. К тому же татар ему жалко не было. А доложить, что они справились с засадой, куда как более выгодно для карьеры, чем докладывать, что «Вот, мы тут сидим и вас ждем». Кровь вскипела в жилах у мальчишки. И вторую атаку он возглавил сам. Опять волна людей нахлынула на берег. И пушки молчали. И опять молчали они, пока не дошли враги до середины Днестра. Ужасен был первый залп. Но второй раз вышел еще страшнее. Пушкари стреляли до тех пор, пока пушки не раскалились в их руках. Стреляли, пока две пушки просто не вышли из строя. Бронзовые стволы слишком быстро прогорали. Стреляли! И опять окрасились воды великой реки алым. И опять понесла она вниз тела людей и лошадей. И опять отхлынули враги. Кто-то умер от меткого выстрела, кого-то унесло вниз по течению. Опять замолчала батарея, стрелявшая до последнего. Но теперь не торопились уже завоеватели на переправу, понимая, что и еще раз. К тому же погиб и Паша Мурат, который командовал атакой с берега. Казимиру удалось таки достать его метким залпом, и камешек, ударивший в висок, положил конец блистательной карьере молодого полководца. А третьего раза и не вышло. Вопя и нахлёстывая коней, вылетела из-за холмов татарская конница. Это молодой татарский мурза по имени Абузяр. Поняв, что здесь переправиться не удастся, отдал приказ своим людям, взял 300 всадников с собой и переправился выше по течению Днестра, где было неудобно, зато и их никто не ждал там. 6 человек унесло вниз по течению, 9 лошадей, но оставшиеся движимые благородным чувством мести взлетели на коней и помчались ко врагам, мечтая разорвать и растерзать их. Сейчас они сомнут дерзких, сейчас растопчут их копытами своих коней, даже не обогряя сабель. Но
что это? Всего 3 человека стоят у пушек и смотрят так, словно это они победители. Но почему не бегут они, не кричат от ужаса, не умоляют пощадить их жалкие жизни?
Абузяру задуматься бы над этим. Но молодость не позволила ему усомниться в близкой победе. Он первым подлетел к пушкарям, но сделать ничего не успел. Старик, докуривавший трубку, усмехнулся и сунул факел в груду заранее приготовленного пороха. Взрыв был страшен. Абузяр погиб на месте, как и еще более 100 татар, а оставшиеся были в таком жалком состоянии, что вряд ли смогли бы сражаться в ближайшее время. Их сильно посекло осколками картечи, кое еще осталось. Да и взорвавшиеся пушки — не подарок. Погибли 3 поляков, которые сами пожелали остаться на месте после того, как кончились заряды. Не желая губить людей понапрасну, Лянц-Коронский предположил, что турки просто переправятся выше или ниже и вырежут заставу. Перекрыть весь Днестр поляки не смогли бы. Оборонять батарею тоже возможности не было. Так что же оставалось? Да только одно. Пару десятков человек вдоль берега, пару десятков лошадей к пушкарям. Как только переправятся, батарею известить. Кто захочет уйти, пусть уходят. Кто решит остаться? И решили. Остался старый Збышек, остались Янко и Михал. Все трое уже в той поре, когда снег обильно выпадает на волосы, и сражаться уже нет сил. Но и родную землю, но и близких своих отдавать на поругание врагу нельзя. И сердце бьется, как у молодого. Особливо весело было Михалу, у коего, а позатом годе, дочь умыкнули и продали, говорят, на турецком базаре. Вот за родное дитя и отплатил сейчас старый артиллерист. С лихвой отплатил, взяв вражеских жизней за свою по более тысячи. Все снаряды, которые оставались, весь порох рвануло так, что черти в аду уважительно покачали головами. На что только не пойдут эти люди ради своей победы. Опять надо б на дыру в крыше замазывать. Весь ад с волос штукатурку стряхивает. Заранее был подготовлен заряд, обложенный мелким щебнем бочки с порохом. Рассчитать время горения фитиля для опытного пушкаря — задачка пустяковая. В тот день переправа шла очень плохо. Подошли еще части. Днестр перешло не более 7000 человек. Встали лагерем. Кое-как похоронили убитых. Настроение у всех было плохим. Еще воевать не начали. А уж такие потери. Что-то дальше будет. Дальше было вот что. Подлесок, лощина, конница, предрассветный час, когда останавливается все, когда особенно темно, и кажется, что день никогда не наступит, когда буйствует нечисть, а сон особенно крепок, когда голос говорящего человека разносится далеко вокруг, а потому говорит он очень тихо, но его все равно слышно. Когда ночной ветер шепчет о страхе и крови. Но сейчас шептал он совсем о другом. Но кто может понять речи вольного ветра? А потому улетает он из лощины, в которой стоит почти мертвая тишина. Разве что чуть потрескивают факелы, да иногда переступит с ноги на ногу, всхрапнув, какая-нибудь лошадь.
Паны ясновельможные, не для себя прошу, для родины нашей. Пусть не топчет вражеская нога ее землю. Коли нападем мы на супостата, так большой урон нанесем ему сейчас. Зарекутся басурмане приходить к нам, не станут ходить в набеги. Мы еще их змеиное гнездо выжжем. За матерей своих, за сестер, за жен и дочерей. Все ли готовы к бою?
Рева не было. Мужчины просто склоняли головы. Володыевский оглядывал их. Сегодня ему вести в бой почти 1000 человек. Эту честь он выпросил у Собесского, упирая на то, что в городе пока мест все и так идет неплохо, а ему бы хоть ненадолго на простор. Ян не стал спорить, но приказал вернуться. Он уже оценил по достоинству ежи, как лихого рубаку и хорошего командира, но без сильных амбиций. До последнего глядела ежи вслед его любовь, его Басенька. Но не плакать, не уговаривать рыцаря остаться даже и не пыталась. Понимала, что, может, и послушается он ее. Да горше смерти будет храбрецу подобная доля. И знал ежи, что как только скроется с ее глаз отряд, пойдет она в костел и станет молиться денно и ночно, чтобы сберегла его Матерь Божия от пули сабель, чтобы сохранила его любовь, той, которая стала его дыханием, его сердцем, его верой и небом. Порознь они жить уже никогда не смогут. Не живет разрубленное надвое тело. Не столько ради родины шел он на бой, сколько для любимой женщины, надеясь, что после войны и дети будут у них, и счастье, которого оба так жаждали и не могли осознать в полной мере, пока родную землю сотрясали войны и невзгоды.
«Все ли знают свои задачи?»
Мужчины закивали. Кое-кто проверил мешки у сёдел.
«Тогда вперед!»
Почти 1000 всадников
ринулась волной на берег. Турки, усталые после переправы, не успели оказать достойного сопротивления, не говоря уж о том, чтобы как следует обустроить лагерь. Пока подошли, пока переправились, костеря подлых ляхов, на чем свет стоит, и чистя переправу от кольев. Пока похоронили своих мертвых, не оставлять же, чтобы зараза пошла, тут еще войску идти. Да и не ждали они нападения, просто не ждали. К тому ж переправились через реку больше татары, которые понадеялись на коней и свое чутье. Но зря. Их топтали, рубили, жгли, молча. И это было страшно. Только сверкали в темноте белые зубы на выпачканных сажей лицах. Сверкали сабли, да развивались белые шарфы, повязанные на руку, дабы отличать своих от чужих. Турки и татары кричали, бегали, пытались спрятаться в темноте, но все было бесполезно. Только в паре мест вспыхнуло сопротивление. Но кто мог противиться конникам, которых вел сам Ежеволодыевский? Лихой пан был страшен. Он рубился с седла, как бог, разваливая противников от плеча до пояса. Резал турок и татар, как баранов, и никто не мог противостоять ему. На противоположном берегу увидели, подняли тревогу. Но поздно, слишком поздно. Да и плоты покамест еще здесь. Огня на них из смолы. Пусть горят, пусть полыхают. Каждый день наш. Огонь! И громовой в ночной тиши сигнал, после которого ярко вспыхивают факелы. Я же знал, что захватить оружие или припасы не удастся. У них только одна возможность — налететь, ударить, пока не заговорили пушки, предусмотрительно выставленные турками на том берегу. И они торопились. И успевали в последнюю минуту, но успевали. Каждый кавалерист в эту ночь убил самое меньшее по три противника, а иные и поболее десятка. Кого стоптали конями, кого просто сбили с ног, никто не разбирался, потому что на плоты, на шатры, на мешки летела заранее нарезанная веревка с кусками смолы и вспыхивала ярким пламенем. И попробуй, потуши.
«Все назад! Отходим!»
Володыевский кричал, что есть силы, и держащийся рядом оруженосец тут же протрубил в рог, подавая сигнал. Его подхватили другие рога, и вся масса конников хлынула прочь от потоптанного и поруганного лагеря, дорезая по дороге тех турок, которые попадались под копыта коней. Они успели уйти в последний момент, когда заговорили турецкие пушки. На том берегу поняли, что беречь своих больше не стоит, они все равно погибают. И надо наносить хоть какой урон врагу.
Именно поэтому поджигали в последний момент. И только несколько десятков человек. И они тоже ушли без потерь.
Напротив, турки нанесли себе большой урон своими же ядрами, не разобравшись, что врагов уже нет, и мстить некому.
Из переправившихся через Днестр 7000 янычар в эту ночь в живых осталось не более 1500-2000. И то раненых, обожженных, измученных, негодных для боя.
И впервые султан задумался, стоит ли ему продолжать поход. Не успев переправиться, он потерял уже почти 7000 человек убитыми, 1000 ранеными и обожженными. И начал подозревать, что это только начало.
Но войско требовало добычи. Татары требовали добычи. И ему приходилось двигаться вперед и только вперед. А вдалеке, там, где не могла догнать отряд никакая погоня, у самого Жванецкого замка пускали по кругу фляги с вином конники, делая по нескольку глотков за храброго пана Володыевского, с которым и в турецкий лагерь, и к чертям в зубы не страшно. «Ура! Пану Володыевскому!»
Thank you.